В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сегодня 23 марта. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час мы поговорим о таком. Каковы результаты переговоров в Минске? Почему все сотрудники финансового департамента Луганской обладминистрации хотят уволиться?
Я считаю, что с Луганской ВЦА убираются неугодные люди. На их должности расставляются люди управляемые.
Что мешает приходу инвесторов в Мариуполь?
В Украине мало кто понимает реальную ситуацию, что происходит. Реально понимает настроение жителей.
А во второй части программы мы поговорим о том, насколько упала промышленность и в целом экономика неподконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей, и о том, как это отразилось на быте их жителей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Госсекретарь США Джон Керри прибыл в Россию на переговоры, на которых, как ожидается, речь пойдет о перемирии в Украине и Сирии. Планируется встреча Керри с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Кроме того, завтра он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Джон Керри поднимет вопрос влияния России на поддерживаемых ею сепаратистов на востоке Украины в контексте соблюдения перемирия и вопрос украинской летчицы Надежды Савченко. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини призвала российские власти освободить украинскую летчицу Надежду Савченко. Об этом она написала в своем обращении, опубликованном на сайте ЕС. Могерини обратила внимание, что это касается и других украинских граждан, которые незаконно задержаны в России. Все удерживаемые в России украинцы должны быть возвращены в Украину, говорится в сообщении. Донецкий городской суд Ростовской области России вчера приговорил украинскую летчицу Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы. Мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине призывает обе стороны конфликта на Донбассе обеспечить жителей региона надежным источником воды, поскольку боевые действия продолжают разрушать коммуникации в охваченных конфликтом районах. Об этом сказано в сообщении пресс-службы организации. Специалисты миссии призывают стороны конфликта воздержаться от неизбирательных и прямых атак на мирное население и объекты инфраструктуры, от размещения вооруженных позиций возле объектов водопровода, а также усилить защиту работников, обслуживающих и ремонтирующих системы водоснабжения. Пророссийские сепаратисты на Донбассе за прошедшие сутки 44 раза обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, погиб один украинский военный, еще 10 были ранены, говорит Андрей Лысенко.
Тривають важкі бої під Авдіївкою. Ворог активно застосовував важке озброєння, зокрема мінометі різних калібрів, танки та 122-мм гаубиці. Після потужної артпідготовки ворог пішов в атаку. Інші гарячі точки на лінії зіткнення – це населений пункт Зайцеве та Донецький аеропорт.
В свою очередь, сепаратисты из группировки ДНР заявили, что украинские военные за прошедшие сутки обстреляли село Зайцево и северную окраину Горловки. Луганские сепаратисты об обстрелах не сообщают. Активисты организации «Вільні люди» в Харькове начали сбор подписей за арест Виктора Медведчука и за запрет его организации «Украинский выбор». На площади Свободы в Харькове проходит акция в поддержку данной инициативы. Об этом сообщает Радио Свобода. Организаторы акции собираются передать петицию в прокуратуру и службу безопасности Украины.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Это Донбасс Реалии. С вами Денис Тимошенко. В Минске закончилась встреча контактной группы по Донбассу. Участники встречи планировали сегодня обсудить вопросы безопасности и выборов. По словам представителя Украины в политической подгруппе Романа Бессмертного, вопросы приговора Надежде Савченко и запрещения въезду в Россию депутату Ирине Геращенко также будут подняты. Некоторые сепаратистские сайты сообщают, что один из лидеров группировки ДНР Денис Пушилин поддерживает идею проведения выборов в июле текущего года. А вот украинская сторона с этим не согласна. О чем шла речь на встрече в столице Беларуси? Об этом нам расскажет наш корреспондент в Минске Валерий Калиновский. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Ну, можно сказать, что сегодня одним из первых вопросов, которое было озвучено украинской стороной в Минске, в частности, это была позиция президента Украины Петра Порошенко с требованием освободить Надежду Савченко в рамках Минских соглашений, пункта 6. Посредник на этих переговорах от ОБСЕ, посол Мартин Сайдик, на вопрос «Радио Свобода» о том, как обговаривалась, как обсуждалась эта тема и есть ли возможность ее обмена на российских пленных, отказал положительно, да, но не на вторую часть вопроса. То есть не захотел говорить об возможности ее обмена. Реакции российской стороны на переговорах в Минске на это требование Украины пока неизвестно, но раньше они говорили, что у них действует раздел власти и судебная власть независима. А сегодня глава российского МИД Сергей Лавров все же заявил, что решение об обмене Савченко может быть принято только президентом России Путиным. И он сказал, в частности, что она будет рассматриваться в полном соответствии с российским законодательством. По словам Дарьи Олефер, представительницы президента Украины на переговорах, представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы, который на этот раз был на скайп-совязи с переговорщиками, наиболее важной остается и наиболее острой проблема освобождения пленников и заложников, незаконно удерживаемых. Вот. Посол Садик подтвердил, что подгруппа по политическим вопросам снова рассматривала этот вопрос и особое внимание ему уделила, но консенсуса не было достигнуто, заявил посол Сайдик. Одновременно подгруппа политическая рассматривала вчера вопрос амнистии для участников событий в Донбассе, тоже без особого прогресса. Я напомню, что именно амнистии требуют представители так называемых ОРДО и ОРЛО, то есть ДНР и ЛНР. Они связывают этот вопрос с освобождением пленных. Ну и по поводу выборов, действительно разговор шел, но шел в другой плоскости. Собрались вместе подгруппы по безопасности и по политическим вопросам, и они обсуждали, как же возможно гипотетически обеспечить безопасность во время вот этой избирательной кампании. Когда она будет и будет ли в ближайшее время, нету никакого решения. Представитель ДНР на выборах Денис Пушилин выступил с демаршем, с специальным заявлением и потребовал их провести эти выборы до июля 2016 года. При этом заявил, что никаким образом этим выборам не могут повредить проблемы безопасности. То есть стрельба, обстрелы и атаки, и бои, которые сейчас идут, якобы этим выборам не могут помешать. Ну, представитель Украины Леонид Кучма ранее, я думаю, что и сегодня тоже, жестко заявил, что без введения режима полного остановки огня и удержания режима тишины такие выборы невозможны.
Валерий, а такой вопрос к вам еще. Поднимался ли вопрос запрета въезда народному депутату украинскому Ирине Геращенко на территорию России?
Да, это звучало на подгруппе, и Дарья Алифер об этом заявила, что абсолютно незаконные действия со стороны России приняты, потому что она есть полномочным представителем президента Украины, она есть дипломатом, имеет дипломатический статус, она депутат Верховной Рады и делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Ну, что ответили на этот счет россияне, неизвестно. Я думаю, скорее всего, как часто бывает, они просто промолчали.
Ясно, спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент в Минске Валерий Калиновский.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Ночные атаки боевиков украинская армия отбила, но есть потери. Об этом пишут в Фейсбуке в волонтерской группе «Повернись живым». Из запрещенного крупнокалиберного вооружения боевики вели огонь по Пескам и Бутовке. Из Донецка сепаратисты стреляли по позициям украинских военных из минометов. Вечером бой выдержала Авдеевская промзона, пишут волонтеры. Сепаратисты, в свою очередь, обвиняют украинских военных в применении крупнокалиберного оружия и массированных обстрелах. Какова ситуация на линии разграничения, нам расскажет замначальника пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Владислав.
Доброго дня.
Владислав, расскажите, какова ситуация на линии разграничения, какой информацией вы располагаете?
Ну, минула доба була дещо досить напружена, тому що бойовики 44 рази обстрілювали позиції Збройних сил України. На Донецькому напрямку ворог 38 разів обстріляв наші опорні пункти з гранатометів та різних систем великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, поблизу Пісків та Опитного російські наймиці обстрілювали з мінометів калібру 82 мм. Захисників Авдіївки – з мінометів калібру 120 та 82 мм. А вчора о 19-й годині до промзони під'їхав танк і здійснив 12 пострілів. По позиції «Зеніт» також ворог 122-мм гармат випустив 4 снаряди. Досить неспокійно на іншому напрямку, поблизу Новгородського, Зайцевого, Майорська та Луганського і Верхньотурецького. Тут бойовики обстріляли наші позиції з гранатометів та кулеметів, а на Маріупольському напрямку вівся обстріл позицій сил АТО поблизу Гранітного, Широкіного та Новотроїцького з гранатометів та великокаліберних кулеметів. От. А поблизу Павлополя найманці стріляли ще й з мінометів. Сьогодні ситуація дещо стабілізувалася, проте вже в 11.30 біля Авдіївської промзони також відбувся бій, перестрілка зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. А також поблизу Зайцева працював снайпер, а Новотроїцьке знову накривали з 120-мм мінометів.
Владислав, я так понимаю, ситуація на всій лінії фронту накалилась. Скажіть, ви зв'язуєте це з переговорами в столиці Білорусі?
Ну, розумієте, весь час, коли відбуваються подібні зустрічі і в Мінську, і на високому рівні в форматі там нормандської четвірки, бойовики весь час активізують обстріли наших позицій, тим самим намагаючись спровокувати нас на відповідний вогонь і констатувати, що саме Україна, українська сторона порушує Мінські домовленості.
Последний вопрос к вам. Скажите, есть ли данные о потерях с украинской стороны и со стороны сепаратистов?
На жаль, с нашего боку є втрати, є загиблі і є поранені.
А о количестве вы не можете говорить?
Ну, кількість ми не озвучуємо, проте хочу запевнити, що дійсно втрати є.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был заместитель начальника пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин.
Валентина, село Сизое, Луганская область.
Такой большой виноградник, такой чудный виноград, два года, девать некуда. То ребята были, их кормили все лето виноградом, то раньше хоть какая-то копейка была. Сейчас уже все, кому он нужен, куда его везти. Вот он наш огород, видите как. Я сюда ребят уже не пустила, я боюсь. Вот этот кусочек мы только используем. Там вроде бы уже, как мы в прошлом году садили, в этом году прошли, посмотрели, вроде ничего. А вот эта часть уже все. Туда дальше тоже нельзя. Никуда. Каждый день, что по новостям, что по новостям, где-то хоть что-то решается, какая-то подгруппа собирается, группа собирается, чтобы эти президенты решают, не решают, господи, да, когда же они все решат это все уже? Уже сил нет ждать, да подгоните их всех, поторопите, уже хватит, хотим мира, обыкновенного человеческого мира, человеческой жизни.
Забытое село на линии соприкосновения. Смотрите видео на страницах программы в соцсетях. Ваш голос. Слушайте в эфире «Донбасс Реалий».
Это программа «Донбасс Реалий», у микрофона Денис Тимошенко. Вопросы перемирия в Сирии и Украине, как ожидается, обсудят в Москве президент России Владимир Путин и госсекретарь США Джон Керри. Последний уже прибыл на переговоры в Россию. Сегодня Джон Керри должен встретиться в Москве с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Он тоже в российской столице. А завтра госсекретарь США проведет переговоры с Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. О чем пойдет речь на переговорах, рассказала журналисту Юрию Матвейчуку киевский политолог Олеся Яхно.
Все ж таки, я вважаю, що основна тема візиту Керрі – це Сирія. І це не значить, що, як дуже часто намагається показати Росія, що хтось з кимось буде за щось торгуватись. Ми знаємо, що була оголошена Європейським Союзом доктрина, доктрина, так голосно сказано, 5 принципів відносин з Російською Федерацією. І там 4-й пункт відносин – це окрема співпраця з Росією в окремих питаннях. Це питання Сирії, це питання Ірану, це питання боротьби з тероризмом. І я думаю, що в цьому сенсі логіка і Європейського Союзу, і Сполучених Штатів, вона тут однакова. Тобто є принципові питання, по яким не може бути жодних торгів. Це, скажімо, питання Криму, це питання мінських домовленостей, Донбасу. І, власне, в цих 5 пунктах це перший пункт. І є питання інші, де може бути співпраця, але це не означає, що одне питання взаємозалежне від іншого питання і що певна логіка шантажу, яким займається Російська Федерація, я маю на увазі, одне питання робить заручником шантажом, предметом шантажу для іншого питання, що ця логіка не працює. Чому я кажу про Сирію? Тому що логічно, ми знаємо, що Росія вивела звідти частину своїх військових сил. Ми знаємо, що Іран і Хезбола теж, скоріш за все, залишать Сирію. Ми знаємо, що була заява недавно фронту Аль-Нусра, це гілка ІДІЛ, де було сказано про те, що Росія програла і може бути наступ на Дамаск. Тому це все може спонукати союзників по антиділовській коаліції, це для сухопутної операції, яка може відбутись у Сирії. І тут важливо, щоб Росія все-таки не втручалась. Тому я думаю, що це є одна з основних тем переговорів.
А що має робити Україна, щоб на тлі от підвищеної актуальності сирійського питання Україна не розглядалася, як висловився Обама в одному з інтерв'ю, сферою російських інтересів?
Україна і так в багатьох питаннях, які стосуються міжнародної підтримки, які стосуються розгляду питань, скажімо, там питання Надії Савченко і так далі, на самих таких максимально можливих масштабах, саме на рівні міжнародної спільноти, тут Україна дуже робить багато. Я думаю, що від нас те, де ми явно не допрацьовуємо, це якраз ми не допрацьовуємо у внутрішніх реформах, можливо, там в темпі змін, яких від нас очікують. Тут є певні такі слабкі місця. А що стосується зовнішньої політики, причому це стосується і Донбасу, і Криму, я думаю, що тут якраз Україна досягла не максимуму, але позитивних результатів.
Це було інтерв'ю політолога Олесі Яхно журналісту Юрію Матвійчуку. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Донецкий городской суд Ростовской области приговорил Надежду Савченко к 22 годам колонии общего режима, признав ее виновной в убийстве двух российских журналистов. Приговор суда вступает в силу через 10 дней после объявления. Также к этому сроку необходимо будет прибавить несколько дней, необходимых для перевода вердикта суда. О правомерности приговора и дальнейших действиях защиты Надежды Савченко московский журналист Владимир Кармурзов-старший беседовал с доктором политических наук Юрием Несневичем, правозащитником Валерием Борщевым и адвокатом Надежды Савченко Марком Фейгиным.
Мы сегодня поговорим с нашим гостем, доктором политических наук Юрием Несневичем, бывшим депутатом Государственной Думы. Как вы считаете, это наиболее адекватное вообще самой затеи решение и вердикт суда?
Вся эта история, она очень такого сомнительного, мягко говоря, качества. Особенно мне удивляет, значит, обвинение в незаконном пересечении границы, за которое еще штраф 30 тысяч рублей. Понимаете, вот как, если мы предположим, что эта украинская военнослужащая там занималась целеуказанием, то зачем ей было пересекать российскую границу? Вокруг этого события очень много всяких странных историй рассказывается, где там правда никто никто не знает. Я недалеко как вчера пытался, так сказать, разобраться в очередной раз. Я там читал заметки одного из бойцов Луганской армии, который рассказал, что вообще-то он ее задержал и еще отдал властям до того, как произошел обстрел вот этого пункта, на котором находились российские журналисты.
У нас на прямой связи Валерий Борщев, правозащитник, бывший депутат Государственной Думы, руководитель правозащитной секции партии «Яблоко». Как вы оцениваете вердикт Донецкого городского суда Ростовской области?
Этот суд давно назвали судилище. К нему как к суду отношений нету. С какой-то стати вдруг офицер украинской армии пересекает русскую границу, движется в сторону Воронежа. Зачем? Почему? То есть столько нелепости, столько глупости. Только опорности. Когда это дело фальсифицировали, видимо, этим занимались отнюдь не профессионально. Потом решили на этом строить вот это обвинение. И стыдно, что это происходит в моей стране. Я думаю, что российская власть себя поставила в очень сложное положение. В очень сложное, поскольку первые лица государств будут говорить о Савченко, будут настаивать ее об освобождении. И российским властям придется с ними разговаривать. Никуда от этого им не деться.
Сейчас к нам на связь вышел адвокат Надежды, Марк Захарчегин. Скажите, пожалуйста, каковы будут дальнейшие действия защиты Надежды и каковы ее дальнейшие планы?
Надежда отказывается подавать апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции. По двум причинам: она не верит в принцип правосудия в России, но это она правильно делает. Вторая причина: она не хочет тянуть время, поскольку апелляционная жалоба, она тормозит процесс ее освобождения, поэтому защита не будет подавать апелляционную жалобу, но я все-таки активизировал процедуру в рабочей группе по незаконным задержаниям ООН. Может быть, она даст результаты, учитывая, что, тем не менее, Россия не слишком следует международным нормам, права не особенно торопится их соблюдать. Я, видимо, поеду в Евросоюз, буду выступать в Европарламенте, тем, чтобы рассказать о кейсе Савченко и о приговоре, о его незаконности. Куда скорее реальная процедура, на мой взгляд, процедура о конвенции 83-го года о выдаче осужденных, в которой Россия и Украина участвуют, и по запросу Министерства юстиции Украины Савченко могут отправить отбывать наказание именно в Украину. И вот здесь как бы нету того, что она должна признавать вину или законность приговора. Это...
А ее собственные планы каковы?
Она намеревается начать голодовку сухую, и пока мы еще в процессе того, чтобы ее отговорить.
Это было интервью ученого Юлия Несневича, правозащитника Валерия Борщева и адвоката Марка Фейгина, журналисту Владимиру Карамурзе. Это «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире обзор прессы.
Кто стоит за брюссельской трагедией? Голландские депутаты посетили Киев накануне референдума по соглашению об ассоциации с ЕС. В прошлом году число россиян, живущих за чертой бедности, выросло до рекордных показателей. Более подробно слушайте в нашем медиа-обзоре. 22 марта в бельгийской столице прогремели взрывы, унесшие жизни минимум 34 человек. Еще десятки людей получили ранения, пишет издание «Фокус». Примечательно, что накануне бельгийская полиция арестовала Салаха Абдеслама, 26-летнего уроженца Брюсселя, подозреваемого в организации парижских терактов. Тогда и сейчас ответственность на себя взяла организация «Исламское государство». Как пишет издание, на первый взгляд взрывы в Брюсселе кажутся простой местью единомышленников за арест Абдеслама. Однако не исключено, что террористы руководствовались более глубоко. Мотивами. К примеру, в Бельгии проживает многочисленная мусульманская община, которая недостаточно интегрирована в бельгийское общество и легко поддается влиянию исламского экстремизма. К тому же среди бельгийцев арабского происхождения высокий уровень бедности и безработицы. При этом религия успешно служит инструментом мобилизации масс. Подробнее в статье «Кто стоит за брюссельской трагедией». Депутаты из Нидерландов посетили Киев накануне консультативного референдума по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, который должен состояться в Нидерландах 6 апреля, пишет немецкое издание Deutsche Welle. Как пишет издание, украинские депутаты, чиновники и представители общественных организаций, не сговариваясь, повторяли, что Украине нужна поддержка Запада для проведения глубоких реформ в государстве. В свою очередь, нидерландский депутат от партии «Зеленые левые» Эрик Грасгов заявил, что это соглашение является воплощением надежд украинцев, поэтому голландцы должны его поддержать. Однако среди членов делегации были и депутаты, которые активно участвуют в кампании «Скажи нет соглашению об ассоциации с Украиной». Депутат от социалистической партии Гарри Ван Боммель, к примеру, считает, что соглашение только навредит Украине, потому что страна попадет в полную зависимость от Брюсселя. В 2015 году число россиян, живущих за чертой бедности, выросло до рекордных за почти 10 лет показателей. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные, согласно которым 19 миллионов человек в России живут за чертой бедности. Это составляет более чем 13% всего населения страны. Американская газета пишет, что годы высоких цен на нефть повысили качество жизни российских граждан. Однако резкое падение стоимости энергоресурсов повлекло за собой рецессию, из которой Россия до сих пор не выбралась. Однако издание отмечает, что снижение уровня жизни никак не сказалось на популярности президента России Владимира Путина. Согласно опросам Левада-центра, 65% россиян готовы отдать свои голоса за Путина на выборах 2018 года. В то же время 73% россиян одобряют действия российского лидера.
Это программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Уже два года продолжается падение промышленности и экономики на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей. И дело не только в войне, разрыве производственных связей и оттоке кадров. Чуть ли не наибольший урон приносят политические решения сепаратистов.
Рабочим сказали это и поставили их перед фактом. Мол, хотите, не хотите. Но поскольку им деваться некуда, многие дали согласие.
Как падение экономики отразилось на быте жителей территорий под контролем сепаратистов? Как без работы выживают люди в одном из самых густонаселенных регионов Украины? И почему некоторым группам населения под властью группировок ДНР и ЛНР все же живется хорошо? На эти вопросы мы будем искать ответы во второй части программы. Сегодня наши гости – доктор экономических наук, профессор и заводделом Института экономической промышленности Национальной академии наук Украины Вячеслав Лешенко, а также зампредседателя Ассоциации «Восточное партнерство» Сергей Давыдов. Звоните нам и расскажите, как из-за падения экономики в оккупированных частях Донбасса изменился вас, ваш образ жизни. Номер «Донбасс Реалии» 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
В Луганской области целый департамент облгосадминистрации написал заявление на увольнение. У директора департамента не сложились отношения с руководством администрации, и его попросили уйти. Чтобы поддержать своего начальника, сотрудники департамента также написали заявление. В свою очередь, руководители администрации заявляют, что увольняться они никого не заставляли. Тем временем, некоторые активисты считают, что в области идут серьезные кадровые чистки. Подробнее о ситуации в материале Алексея Виноградова.
В Луганской области все сотрудники Департамента финансов облгосадминистрации написали заявление на увольнение. Как рассказал директор департамента Юрий Балковой, он был вынужден это сделать, а сотрудники просто таким образом решили его поддержать. По словам Юрия Балкового, передать заявление на увольнение руководителю области его попросила первый заместитель главы администрации Елизавета Пушко-Цыбуляк.
Елизавета Михайловна передала мне просьбу Георгия Борисовича отдать ему заявление, которое я написал, что я и сделал. Решение определяется тем, когда степень дискомфорта от увольнения становится меньше, чем степень дискомфорта при продолжении работы. В данном случае дискомфорт от пребывания в дальнейшем с теми подходами, которые есть, превышает все минусы, которые наличествуют при уходе.
В свою очередь Елизавета Пушко-Цыбуляк нам рассказала, что никакой просьбы директору департамента финансов она не передавала и даже не видела его заявление на увольнение. Также, по ее словам, Юрий Балковой уже не единожды заявлял, что собирается уволиться. Предлагаю послушать ее видение сложившейся ситуации.
Департамент финансов, как местные финансовые органы, зобов'язаны здійснювати контроль на всех стадиях бюджетного процесса. И моя жесткая позиция – прозорості финансов. Жестко, и я буду вимагати цього. Я сегодня разумею, что это не подобается багатьом.
В последнее время кадровые перестановки в облгосадминистрации стали происходить часто. Так, около месяца назад оттуда ушел гражданский активист Денис Денищенко, который возглавлял департамент массовых коммуникаций. С нами он поделился своим мнением того, что сейчас происходит в администрации.
Я считаю, что с Луганской ВЦА убираются неугодные люди. На их должности расставляются люди управляемые, которые работают согласно интересам определенных должностных лиц. Прописка этих людей в основном запорожская, северодонецкая и черновецкая. Они набираются без открытых конкурсов, без объявлений, которые должны быть согласно закону на сайте. Эти люди не публичные. Приехали они на небольшую зарплату. И с какой целью? У меня большой вопрос.
Пока заявления сотрудников департамента финансов лежат неподписанными. Все надеются, что конфликт внутри администрации удастся решить. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Мариуполь не приобретет инвестиционную привлекательность, если с него снимут статус города в зоне АТО. Об этом на форуме «Обновление через диалог» заявил народный депутат Украины, экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута. «Для повышения активности инвесторов нужно, чтобы у границ города прекратились военные действия», заметил нардеп. «Дополнительно усложняют экономическую ситуацию наплыв переселенцев и заминированные поля и дороги», рассказали на форуме. Когда в город смогут вернуться инвесторы, выясняла Ирина Горбасева.
Внефракционный народный депутат Сергей Тарута называет Мариуполь форпостом защиты демократии в Европе и утверждает, что не статус города в зоне АТО отпугивает инвесторов. Даже если статус снимут, военные действия в нескольких километрах от города не исчезнут, считает нардеп. А украинские военные, по его мнению, остаются в городе залогом стабильности. Чтобы повысить активность бизнесменов, нужно побольше рассказывать о ситуации в Мариуполе, в Украине и за рубежом, заметил Сергей Тарута.
В Украине мало кто понимает реальную ситуацию, что происходит, реально понимает настроение жителей и оккупированной, и неоккупированной территории. И нужен, чтобы голос отсюда, с передовой, звучал как можно сильнее в целом не только в Украине, но и в Европе.
И без того сложная экономическая ситуация в Мариуполе усугубилась с приездом десятков тысяч переселенцев с неподконтрольных Украине территорий. Советник городского головы Татьяна Ломакина рассказала, что в строительство жилья бизнес вкладывать деньги не хочет, а переселенцы остро нуждаются в крыше над головой.
Самыми серьезными вызовами, которыми сегодня сталкивается Мариуполь, это прием, размещение и помощь в интеграции людям, которые прибывают из зоны боевых действий. Поэтому перед нами стоит серьезная задача, поскольку сегодня свободных площадей для размещения людей нет, нам нужно строить жилье, ремонтировать жилье и думать над разрешением этого серьезного вопроса, поскольку мы понимаем, что конфликт быстро не закончится, и нам надо разместить тех людей, которые уже прибыли, и плюс думать над размещением тех, кто еще будет прибывать.
Мешают прийти инвесторам в город и заминированные территории, замечает руководитель разминирования на Донбассе Геннадий Кравченко. Однако пока идут боевые действия, начинать такие работы рано.
У нас есть достаточно сил и средств и хорошее предложение международных организаций по помощи в разминировании Донбасса. Скажем, основная проблема – это закончить боевые действия, потому что все программы международные и, в принципе, и наша работа, она прежде всего связана с тем, что мы не можем окончательно, например, проводить разминирование на линии размежевания, только потому, что на сегодняшний день еще сохраняется опасность различных действий со стороны сепаратистских организаций. Поэтому говорить о полноценном разминировании всей территории на сегодняшний день просто немножко рано.
На Донбассе 10 тысяч гектаров земель ждут саперов. Специалистам очень нужны машины и роботы для площадного разминирования, рассказал Кравченко. Военные надеются найти способы внедрения израильского опыта. А помощь в этом вопросе, особенно финансовую, готовы предоставить множество международных организаций, включая ООН. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе самые важные новости. О них расскажет Егор Устинов.
Представители отдельных районов Донбасса на переговорах в Минске искусственно занижают количество находящихся у них заложников. Об этом на своей странице Facebook написала член трехсторонней группы нардеп Ирина Геращенко. В качестве примера она привела то, что представители так называемой ЛНР не учли в списках одного тяжелобольного и других пленников и не подтверждают их местонахождение. Также она передала требования от украинских педагогов и ученых освободить известного религиоведа Игоря Козловского, которого сепаратисты задержали. Жали еще в январе и безосновательно арестовали. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал дезинформацией сообщение о присутствии представителей вооруженных сил России на востоке Украины. Об этом он заявил после переговоров с немецким коллегой Франком Вальтером Штайнмайером в Москве. В свою очередь, службы безопасности Украины на прошлой неделе заявили, что на части Донбасса, которую контролируют поддерживаемые Россией сепаратисты, находятся около 6 тысяч кадровых российских военных. Об этом сообщил руководитель аппарата службы главы СБУ Александр Ткачук. Генпрокуратура Украины намерена до конца марта передать в суд уголовное производство в отношении главы так называемой ЛНР Игоря Плотницкого. Об этом сообщил прокурор ГПУ Владислав Куценко. Он отметил, что Плотницкий в международном розыске не находится, поскольку, по данным украинских правоохранителей, находится на неподконтрольной территории в Луганской области, говорит Владислав Куценко.
Коли відбулось викрадення Надії Савченко, відразу нами було розпочато кримінальне провадження. Воно стосувалось ватажка ЛНР Плотницького. Там у нас іде декілька статей. Терористична діяльність, яка здійснювалась Плотницьким та іншими особами. Це стаття пов'язана із викраденням людей. І інформую вас, що до кінця місяця органи прокуратури передадуть до суду обвинувальний акт.
Обвинительный приговор украинской летчицы Надежде Савченко был вынесен по итогам несправедливого судебного разбирательства и должен быть отменен. Об этом говорится в сообщении международной правозащитной организации Human Rights Watch. Организация отметила, что суд отказался приобщить к делу ключевые доказательства защиты и отказал адвокатам в удовлетворении важных ходатайств. Международная организация также отметила, что суд проходил на фоне предельного обострения отношений между Москвой и Киевом и в условиях зашкаливающей искажения в России информации о событиях на Донбассе. Так называемый мэр Донецка Игорь Мартынов подтвердил информацию о сокращении на Донецком металлургическом заводе. Об этом он рассказал сепаратистской газете «Донецк Вечерний». По сообщению, предприятие переходит на работу в дежурном режиме. Он также добавил, что дом, за счет которой отапливается часть Ленинского района, будет продолжать работу.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Уже два года продолжается падение промышленности и экономики на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей. И дело не только в войне, разрыве производственных связей и оттоке кадров. Чуть ли не наибольший урон приносят политические решения сепаратистов.
Рабочим сказали это и поставили перед фактом. Мол, хотите, не хотите. Но поскольку им деваться некуда, многие дали согласие.
Как падение экономики отразилось на быте жителей территории под контролем сепаратистов? Как без работы выживают люди в одном из самых густонаселенных регионов Украины? И почему некоторым группам населения под властью группировок ДНР и ЛНР все же живется хорошо? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут. Звоните нам в студию и расскажите, как из-за падения экономики в оккупированных частях Донбасса изменился ваш образ жизни. Номер «Донбасс Реалий» 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, сегодня в гостях в студии «Донбасс Реалии» доктор экономических наук, профессор из отдела Института экономической промышленности Национальной академии наук Украины Вячеслав Ляшенко. Здравствуйте, Вячеслав.
Добрый вечер.
А также зампредседатель Ассоциации «Восточное партнерство» и в течение 10 лет председатель Совета предпринимателей города Луганска Сергей Давыдов. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Вячеслав, наверное, первый вопрос к вам. Есть ли у вас какие-то данные о том, насколько вот за эти два года упала промышленность на Донбассе? Есть ли какие-то данные?
Ну, если говорить конкретно, официальных статистических данных об этом нету, поэтому можно судить, сейчас же статистика и как таковая ведется отдельно на подконтрольной территории, отдельно на неподконтрольной территории. Но в целом где-то фигурируется цифра порядка 25-30% общего падения, так сказать, промышленного производства.
Это в течение двух лет?
Ну, это в ежегодном, если брать разрезе. Поэтому ситуация складывается такая, что ну, любое военное действие, любое размежевание, любой разрыв экономических связей, в конечном итоге он никогда не приносит пользы или позитивного эффекта экономике. С другой стороны, мы тоже можем отмечать, что контакты все равно экономические и человеческие, как подконтрольные и неподконтрольные территории есть. Экономика, она не может жить в замкнутом пространстве, она все равно растет, как трава через асфальт, все равно идут потоки и денежные, и потоки капитала через различные линии разграничения. Единственное, что экономический эффект, конечно, от этого получается только отрицательный.
А вот вообще, если охарактеризовать экономику так называемых республик, да, на чем она держится? Она больше такая либеральная, свободная, или она жестко командно-административная, и в чем ее ВВП, да, что дает в ней этот валовой внутренний продукт? Что там еще работает?
Ну, я бы говорил, ну, во-первых, есть отрасли, предприятия, которые, так сказать, зарегистрированы и там, и, соответственно, свою продукцию реализуют и на той, и на этой территории, и это, в общем-то, эффективно, это поддерживает жизнедеятельность и, прежде всего, сохраняет рабочие места для людей, которые там остались, независимо от их, так сказать, политических убеждений и ориентаций.
Это предприятие Рената Ахметова, да, ДТЭК,
ну,
шахты.
Я не думаю, что это предприятие Рената Ахметова, только там есть и предприятия и малого, и среднего бизнеса, которые, так сказать, не подконтрольны олигархам. Но, тем не менее, речь идет о том, что и люди, и предприятия не всегда имеют и физическую, и материальную возможность покинуть ту территорию и место нахождения, и место пребывания. А жить-то и выживать людям нужно. Тем более, что налоги платятся и туда, и туда, соответственно, в оба бюджета, и экономика, она просто диктует всю искусственность и противоестественность той ситуации, которая сейчас сложилась в этом регионе. В общем-то, Донбасс – это исторически сложившийся регион, где исторически сложились и производственные связи, особенно в отраслях традиционной специализации. Поэтому, в общем-то, оно так и с большим скрипом, и с таким большим ущербом для людей и для экономики в целом мы наблюдаем вот этот процесс, который происходит.
Напоминаю, у нас еще в студии зампредседатель Ассоциации «Восточное партнерство» Сергей Давыдов. Сергей, вот Вячеслав сказал о малом-среднем бизнесе. Есть у вас какие-то данные о том, как обстоят дела с этим там? Вот на фоне падения промышленности люди или теряют работу, или очень ограничиваются их зарплаты, да? Может быть, они идут в бизнес, занимаются бизнесом, в частности, в Луганской и Донецкой областях?
Ну, знаете, вот если сказать одним словом или одним одной фразой, что все меньше становится оптимизма и веры в будущее, так сказать, или уверенности в будущем вот у представителей малого и среднего бизнеса. Дело в том, что большое количество людей, предпринимателей, в общем-то, выехало, потому что это в основном активные люди, и они, ну, много выехало. Конечно, определенная часть осталась на той территории, и они продолжают встраиваться в ту жизнь, которая там есть, вот как сказал Вячеслав Иванович. Вот, поэтому сказать, чтобы они радовались от того, что у них там есть, что они имеют, ну, наверное, нельзя. Почему они не выехали оттуда? Ну, наверное, у каждого есть свои проблемы. У кого-то семья, у кого-то родители там престарелые, ну и так далее. То есть проблем много. И поэтому они, учитывая свою, так сказать, ну, такую активную жизненную позицию, вот, и умение выстраивать отношения, они каким-то образом пытаются там выстраивать. Я вот буквально недавно посещал эту территорию, так уж получилось, что и, ну, имел разговоры с ребятами. Ну, вы знаете, оптимизма нет. По поводу объема реализации, я говорю, ну, насколько, если не в деньгах, то насколько вообще уменьшилось? Я говорю, на 50-70%? Я говорю, значительно меньше. Ну, как бы выживаем вот как-то так, понимаете, вот выживаем. И все хотят, в общем-то, мира.
Я предлагаю послушать цитату из социальных сетей, вот для того, чтобы понимать, как вот эта вот вся ситуация, которую вы обрисовали, отражается на непосредственно жизни людей. Один из так называемых там общественных активистов Донецка в социальной сети Facebook сделал запись, давайте ее процитирую. Что у вас в жизни произошло хорошего за эту неделю? Как вы живете? Меня интересует что-либо конкретное, материальное как-то. Покупка одежды, приобретение чего-либо для быта и прочее. Возможно, что вам увеличили зарплату или уровень деловой активности у вас пошел в гору. Главное, чтобы это было ваше личное событие, действие для вас или вашей семьи. Мы не берем политику и государство. Давайте послушаем, что отвечали жители Донецка вот в ответ на этот пост.
Особенно понравилось приобретение чего-либо для быта и повышение зарплаты.
У меня соцвыплата по инвалидности аж 1800 рублей. Ну, как-то так решил поделиться.
Ничего хорошего не произошло. Подключение к клиент-банку из 200 рублей превратилось в 400. А снятие наличных с предпринимательского счета на закупку товаров и оплату услуг стало 3%. Так что пока движемся вниз.
Ботинки осенние свои в ремонт понес. Не взяли. Сказали, покупай новые. На этих уже союзки менять надо. Сносились. Посетил вчера магазины на контуре. Цены охренеть. Поехал сегодня на ЖД рынок. Купил кожаные демисезонные полуботинки за 3000 рублей. 3000 рублей. Осенние ботинки на рынке неизвестного происхождения.
Если удается выкроить деньги, плачу за квартиру. Удается не всегда. Вот зимой, например, мы всей семьей по очереди переболели. Деньги на лекарства ушли. На квартиру выделить не удалось. Тяжелее всего с детьми. Дочка за сезон вымахивает. Вещи и обувь становятся малы.
Объявили о сокращении штатного расписания. Мне нужно уволить троих людей. Люди поднимали ДНР с нуля, а теперь их выкидывают на улицу. О каком повышении зарплаты вы говорите? Здесь люди как мусор.
Сняли 25% зарплаты, в ДНР трудности. А как выживать на 3 копейки, не научили.
Ориентировочно инженеры в бюджетной сфере получают приблизительно 3,5-4 тысячи. Где-то также рабочие и руководители предполагают чуть больше. Не думаю, что кто-то покупает вещи или быттехнику. Да и на празднества не бегают.
Горела колонка, полетели краны на воде. Принесли пенсию по инвалидности 2 с копейками. Заменил, залез в долги. Спасибо Ренату, выживу на кашах. Так живут почти все инвалиды и не плачут.
Вот что говорят сами жители Донецка, вот как они общаются между собой о своем быте. Напоминаю слушателям, у нас в гостях доктор экономических наук Вячеслав Лишенко, а также зампредседатель Ассоциации «Восточное партнерство» Сергей Давыдов. Вячеслав, вот можете объяснить вот причины, нас слушают в частности и там, да, причины вот этих проблем, чтобы люди понимали, почему происходит все именно так. То есть это дефицит товаров и их дороговизна, это низкие социальные выплаты, это массовые увольнения вот на предприятиях, это уже последствия того, о чем вы сказали?
Ну, здесь можно говорить долго и, как говорит Сергей, тут теоретизировать очень сильно на эту тему. Но мне кажется, что, в общем-то, сформируется вот закономерность и вот проявление вот того характера анклавной экономики, которая, в общем-то, создана. Грубо говоря, открытого рынка, непрерывного свободного движения товаров между вот территориями ДНР и ЛНР и Россией, его, в общем-то, как таковой нету. То есть анклав этот существует. Товоприток товаров из России, он, в общем-то, хотя и есть, и валюта вроде бы как одна ходит, но, тем не менее, существуют жесткие ограничения, потому что Россия не настроена, так сказать, инкорпорировать эту территорию в свою экономику. То есть она тоже от нее отгораживается. Она ее вынуждена содержать, как вот уже вынуждает ее Украина в рамках вот этих соглашений о территориях, которые аннексированы временно другим государством. Поэтому вот эти все и ограничения, и другие вещи, о которых говорят вот в блогах, о которых говорят в интернете, и они не будут, я думаю, в дальнейшем сниматься, поскольку анклавный характер этой экономической вот этой вот общности, он сохранится. Тем более нету связи с внешним миром, поскольку эту продукцию этих территорий нельзя никуда экспортировать, даже если бы такая возможность была. Все это ограничивает возможности, все это будет как-то влиять на человеческие потоки как в ту сторону той территории, так и с той территории. Поэтому тут уже говорил Сергей о том, что активная часть населения, в общем-то, ищет своей реализации в условиях нормального и бизнес-климата, и нормальной окружающей среды. Но, с другой стороны, тут тоже нельзя упускать тот фактор, что поскольку сейчас мы живем во время таких структурных технологических сдвигов больших, но еще классики экономики, скажем, тот же Кондратьев, кто вот говорил, что смена технологических вот этих укладов или длинных волн, он говорил, сопровождается большими социальными потрясениями в виде революций, войн и всего третьего. Так вот, деформация традиционной экономики нашего региона, она как раз, в общем-то, и служит выражением того, что мы не можем адекватно ответить на современные технологические вызовы научно-технической революции, и это привело во многом к той ситуации, которую мы сейчас там имеем.
Можно добавлю. Я как бы, ну, я согласен с Вячеславом Ивановичем, и хочу сказать, что действительно закрытость территории, закрытость, непризнанность этой территории, отсутствие перспектив и отсутствие денег. Ну, денег реально. Потому что пенсию выплачивают, так сказать, номиналом 1 к 2, а цены фактически 1:3. Ну, образно говоря, там они плавающий курс. Поэтому отсутствие денег и отсутствие перспективы, нет будущего у людей. Поэтому такая, знаете, вот закрытость, анклавность этой территории, она как бы не предполагает, ну, развитие движения вперед. Поэтому вот такие вот отзывы, такие комментарии, которые мы услышали, они как бы вот немножко поддавливают эту ситуацию.
Вячеслав, вот такое уточнение. Как долго может существовать экономика вот такой модели? Если, может, какие-то примеры из истории, да, уже Приднестровье не один десяток лет, да, существует? То есть...
Ну, не мы первые, как говорится, не мы последние, и ничего нет нового под луной, как написано в Библии. Мы можем взять классический пример такой страны, как Тайвань, который с 1949 года находится в состоянии анклавной экономики. Но там есть крыша, скажем, Соединенных Штатов. Несколько десятилетий существует непризнанная республика Северного Кипра, которую патронирует Турция. С одной стороны, мы имеем греческую часть, которая является членом ЕС, которая имеет определенные экономические стимулы и поддержку со стороны ЕС для развития, и мы имеем турецкую часть, которая, несмотря на все усилия Турции, достается в достаточно таком плачевном экономическом состоянии. То есть это, так сказать, общемировые, так сказать, примеры. Ну, а наши – это Абхазия, Осетия, Приднестровье – это вот наши, так сказать, соседи, на которых мы можем смотреть и смотреть, ожидать, что ждет нас через несколько лет, если никаких радикальных изменений не произойдет.
Но если говорить о перспективах и как долго это может длиться, то я думаю, что может быть долго длиться. Почему? Потому что, ну, во-первых, население там, ну, как бы это не обидно сказать, возраст, ну, очень много стариков. Понимаете, ну, сейчас можно ошибиться, конечно, в процентном отношении, но я, наверное, не ошибусь, если скажу, что там, ну, процентов 70 это пожилое население.
Ну, может, 70 много, но весьма существенная часть.
Процентов 70, понимаете, это возраст такой, который, ну, люди, они не производительного труда.
Неактивные
люди, это раз. То есть они будут приспосабливаться, выживать и так далее. Тех активных людей, которые там есть, ну, за минусом тех, которые уехали. А те, которые там остались, они будут встраиваться. Вот я же знаю, что строители где-то пытаются как-то что-то там найти. Там и торговля, в основном торговля, которая, так сказать, ну, она выживает, выживала она в любые времена. Даже фильм «Тарас Бульба» и то говорит, как ты прошел в эту крепость? Он говорит, да, вот так, прошел, да и все, понимаете?
Ну, покупатели всегда, да?
Да, всегда, потребность есть. Какие-то. И, вы знаете, ну, производство, вот, допустим, там майки, трусы, там какой-то постельная, то есть вот такие, ну, простые товары, которые можно там шить, я бы даже сказал, для них там, ну, такие, знаете, хорошие нормальные условия, потому что, ну, завоз товара ограничен туда, и они стараются там каким-то образом вот выживать. Поэтому будут приспосабливаться люди, это может быть надолго очень.
Вот, Сергей, ну, вот речь, мой... извините, я прерву, что, в принципе, классический пример есть, как сказать, полярной экономики. Это экономика Робинзона Круза. Что даже Робинзон Круза на необитаемом острове и то смог завести какое-то хозяйство, которое обеспечило ему способы выживания и существования. То есть говорить о том, что это какая-то там крах, обречено и все прочее. Это будет выживать, но это будет, опять-таки, деформированная экономика, которая не будет встроена в мировые, так сказать, технологические, экономические цепочки, да. И отсюда будет вытекать вот общая тенденция дальнейшего развития.
На вопрос, допустим, как за эти последние 2 года у ребят спрашиваешь, ты куда-то выезжал, да какой там выезжал, разве что на дачу к себе там, где на той территории, и все. То есть люди, ну, не могут позволить себе вот той жизни, которая была до войны.
А вот я еще в подводке говорил о том, что тут есть не только эти объективные причины, да, но и сейчас де-факто экономикой так называемых ДНР, ЛНР управляют в ручном режиме. И часто эти решения, вот они очень непонятны. Я вот связался с работником одного из заводов в Донецке, некогда преуспевающего, и вот что он рассказал последние новости из жизни завода.
В течение полугода мы работали на предприятии, нами их занималась служба занятости. Получали мы по 2000 рублей в месяц. Занимались уборкой на территории, заклейкой окон, дверей, дыр от попаданий снарядов. Теперь, предположительно, где-то с апреля месяца нам предлагают работу уже на Донецкую Народную Республику. До этого мы выходили на 2-3 часа, то есть субботники и хлопание дырок. А теперь мы будем работать полный рабочий день с 8 до 5 и... Нам предлагают... предлагают за это же, за эту же принципе работу, предлагают 3000. То есть на 1000 больше рабочим сказали это и поставили перед фактом. Мол, хотите, не хотите. Но поскольку им деваться некуда, многие дали согласие.
Это был работник одного из заводов в Донецке. Вот в последних новостях, напоминаю, на студии доктор экономических наук Вячеслав Лишенко, также зампредседатель Ассоциации «Восточное партнерство» Сергей Давыдов. Мы говорим вот о экономическом состоянии там. То есть, де-факто, вот получается, что завод ничего не производящий, но, тем не менее, людей держат в штате. Вячеслав, как вы думаете, зачем? То есть, они там убирают территорию. То есть, так полагаю, руководство так называемых республик рассчитывает на вот, получение заказов, на оживление. Они серьезно в это верят, вы думаете? Или это... Вот такая задача поддерживать все на плаву, держать в замороженном режиме, как у ДМЗ сегодня было сообщение, да, в дежурном режиме.
Ну, я не думаю, что вот по той реплике, которую мы слышали, можно сделать какие-то серьезные экономические выводы и заключения. Но факт остается фактом, что основная источник существования – это, в общем-то, дотации, инъекции со стороны России на содержание населения на той территории. В принципе, Россия, она же даже отказалась от, так сказать, интеграции людей из Донбасса на свою территорию, в свою экономику. Потому что многие люди, которые туда попервах выехали во время горячей фазы боевых действий, сейчас возвращаются под тем предлогом, что там нет возможности устроиться ни жильем, ни всем. Поначалу были слухи, скажем, некоторые преподаватели поехали во Владивосток, начали получать в 3-4 раза большую зарплату, чем они имели здесь на Донбассе в гривнах.
То есть такое трудовое мигрантство.
Эти вакансии были единичными. Но вот у меня буквально я разговаривал с парнем, который вернулся, говорит, да, я поехал в Россию, я нашел работу где-то там в российской глубинке у фермера. Вот я у фермера работал, только буквально говоря, что говорится, за еду. То есть денежных я доходов не получил, ничего это, но просто я пытался спасти вот семью, там, жену и ребенка от вот этих открытых боевых действий. Сейчас стало более или менее спокойно, он вернулся, потому что, ну, он не интегрировался туда, там возникли дополнительные трудности и с легализацией на той территории. Вот, то есть он вынужден вернуться и вынужден искать работу на территории ДНР и ЛНР, потому что у него семейные обстоятельства складываются именно таким образом.
Вячеслав, если можно очень коротко, мне интересно, вот вопрос. Они, сепаратисты, берут контроль над предприятиями. Возможно ли при каких-то условиях оживление не бизнеса, а крупного бизнеса, промышленности там? Или это невозможно? Есть ли, к примеру, допустим, тех же анклавов, которые делают заказы на Ирак, там, я не знаю, страны третьего мира?
Ну, я не знаю, как сейчас обстоит дело. Вот если это легальная, так сказать, экономика, скажем, взять Приднестровье и Молдову, там предприятия, которые работают на территории Приднестровья и находят рынки за рубежом, вынуждены работать через соответствующее Министерство иностранных дел и Министерство экономики Молдовы. То есть они легализуют свою продукцию и тем самым легально присутствуют на рынке других стран. Пока что у нас на территории ДНР и ЛНР этого процесса не наблюдается. То есть в данном случае, даже если какие-то предприятия, возможно, и найдут рынки сбыта, они легально не смогут поставить. Это будет либо официальная контрабанда как таковая, либо вряд ли удастся этот товар вывести с этой территории.
Спасибо. К сожалению, у нас заканчивается уже время. Напоминаю, у нас в гостях был доктор экономических наук Вячеслав Лишенко, а также зампредседатель Ассоциации «Восточное партнерство» Сергей Давыдов. Оставайтесь с нами, будет интересно.
История. Достопримечательность. Памятник князю Игорю.
Памятник киевскому князю Игорю Святославовичу официально был открыт в поселке городского типа Станично-Луганское в сентябре 2003 года, к 65-летию со дня основания Луганской области. По одной из исторических версий, легендарный князь Игорь начал свой знаменитый поход на половцев, который был описан в слове о полку Игореве именно с Луганской степи. Памятник представляет собой 14-метровую статую князя верхом на коне с мечом в поднятой правой руке, а также его войско, скачущее верхом вслед вслед за Игорем. Сделана из бетона, окрашенного под бронзу. В 2008 году была проведена реконструкция и доработка памятника. Оказалось, что конь не выдерживал тяжести князя, поэтому гранитная облицовка отвалилась, а потом и курган начал оседать. Архитекторы нашли вариант, как красиво решить эту проблему. Так появился щит-опора под конем. Памятник называли не только символом воинской доблести и братской дружбы славян, но и визитной карточкой Луганщины.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии» сейчас в программе «Новости». С ними в студии Егор Устинов.
Украинские представители в трехсторонней контактной группе настаивают на решении проблемы освобождения заложников и незаконно удерживаемых граждан. Об этом по итогам очередного заседания в Минске заявила пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарка Лифер. Также на первом месте остаются вопросы нарушения режима прекращения огня, отвода тяжелых вооружений, разминирования, прекращения учебных стрельб вблизи линии соприкосновения. Среди других обсуждаемых на встрече были вопросы о допуске миссии ОБСЕ на неподконтрольную украинской власти часть российско-украинской границы, о запрете въезда в Россию представителю Украины в гуманитарной подгруппе Ирине Геращенко и о приглашении международных экологов для оценки ситуации на ряде промышленных предприятий Донбасса. Мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине призывает обе стороны конфликта на Донбассе обеспечить жителей региона надежным источником воды, поскольку боевые действия продолжают разрушать коммуникации в охваченных конфликтом районах. Об этом сказано в сообщении пресс-службы организации. Специалисты миссии призывают стороны конфликта воздержаться от неизбирательных или прямых атак на мирное население и объекты инфраструктуры, от размещения вооруженных позиций возле объектов водопровода, а также усилить защиту работников, обслуживающих и ремонтирующих системы водоснабжения. Так называемый мэр Донецка Игорь Мартынов подтвердил информацию о сокращении на Донецком металлургическом заводе. Об этом он рассказал сепаратистской газете «Донецк Вечерний». По сообщению, предприятие переходит на работу в дежурном режиме. Он также добавил, что дом, за счет которой отапливается часть Ленинского района, будет продолжать работу.
Таким был сегодняшний информационный день. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. До встречи завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.